Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Густев. И вначале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Москве задержано около 20 активистов НБП. В московском метро прошла акция памяти жертв теракта 6 февраля 2004 года. ЕС, США и ООН осудили акты насилия в мусульманских странах. В Москве задержано около 20 активистов национал-большевистской партии, проводивших акцию протеста с требованием отставки министра обороны Сергея Иванова. В центре столицы группа лимоновцев ворвалась в здание военкомата и забаррикадировалась в одном из кабинетов. Подробнее об этой ситуации дальше в программе «Время свободы». Адвокат рядового Андрея Сычева, покалеченного старослужащими в Челябинске, направил в суд Москвы иск к газете «Московский комсомолец». Газета сообщила, что солдат сам причинил себе травмы. Адвокат Евгений Белов заявил Интерфаксу, что будет требовать для своего подзащитного компенсации морального вреда в размере 3 миллиона рублей. Рядовому Андрею Сычеву пришлось ампутировать ноги после жестоких избиений сослуживцами. В московском метро прошла акция памяти жертв теракта 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва в поезде на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека и пострадали почти 250. Соединенные Штаты, Европейский Союз и Организация Объединенных Наций осудили акты насилия в мусульманских странах, произошедшие во время протестов из-за опубликованных в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан подчеркнул, что понимает чувства мусульман, но нельзя оправдать насилие, тем более по отношению к тем, кто не несет ответственности за появление карикатур. В Бейруте в воскресенье манифестанты подожгли посольство Дании. В связи с беспорядками подал в отставку министр внутренних дел Ливана Хасан Сабех. Министр информации Гази Ариди заявил:
«Мы все проиграли в результате того, что произошло. Многие из тех, кто думает, что защищает ислам, в действительности оскорбили своими действиями ислам и ливанский народ. Методы, использованные ими, это не те методы, которые применимы для защиты ислама»,
сказал ливанский министр. Волнения и манифестации, вызванные скандалом, произошли в Сирии, Афганистане, Иране, Ираке, Индонезии и Таиланде. Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии о планах возобновить программу по обогащению урана. Об этом сообщило иранское агентство ИСНА со ссылкой на высокопоставленного иранского представителя. Ранее парламент страны обсудил решение МАГАТЭ передать вопрос об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. В Египте родственники людей, пропавших при крушении парома в Красном море, ворвались в офисы компании, которой принадлежало судно. Чтобы разогнать их, полиция использовала слезоточивый газ. Родственники жертв кораблекрушения и те, кто уцелел, обвиняют компанию в использовании судна, не отвечающего требованиям безопасности, и в неправильных действиях экипажа. Паром, на борту которого находились более 1400 человек, затонул 3 февраля. Примерно 420 человек спаслись, найденные тела 190 утонувших, остальные считаются пропавшими без вести.
Радио «Свобода». Новости.
В турецком городе Трабзон убит итальянский католический священник. Власти не исключают, что преступление могло быть связано со скандалом вокруг карикатур на пророка Мухаммеда. С подробностями корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Убийца выстрелил в священника в упор, когда тот открыл ему двери церкви и затем скрылся. Свидетели сообщают, что на вид ему было примерно 18 лет. Начальник полиции Трабзона заявил, что шанс найти преступника велик, поскольку убегающего юношу запечатлела камера наблюдения, установленная в офисе на противоположной стороне улицы. Турецкая пресса предполагает, что итальянского священника могли убить в знак мести после того, как в европейских газетах появились в карикатуре на пророка Мухаммеда. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что власти найдут преступника. «Мы огорчены происходящими событиями. Изображение пророка в неприглядном виде оскорбительно для всех мусульман. Однако нельзя в знак мести громить, уничтожать посольства и храмы. Тем более недопустимо убивать священников. В самое ближайшее время мы выясним причины происшедшего». По всей Турции прошли митинги протеста против карикатур на пророка. В крупных городах повышены меры безопасности. К дипломатическим миссиям европейских стран стянуты наряды полиции. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Замоскворецкий суд Москвы обязал Федеральную службу исполнения наказаний разъяснить причину отправки Платона Лебедева на отбывать наказание в колонию в Ямало-Ненецкий автономный округ. Адвокаты главы Минотепа утверждают, что по закону осужденный должен отбывать наказание там, где проживал или был осужден, либо в близлежащем регионе. Во Владикавказе начался судебный процесс по делу о ликвидации футбольного клуба «Алания». К зданию суда пришли десятки болельщиков. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Юрия Багрова.
Так поддерживали свою команду фанаты футбольного клуба «Алания». Акция проходила в центре Владикавказа, напротив здания арбитражного суда республики, где сегодня начался процесс по иску прокуратуры о ликвидации главной футбольной команды Северной Осетии. Проблемы у клуба возникли после проверки финансово-хозяйственной деятельности оперативно-следственной группой во главе с заместителем генерального прокурора Владимиром Колесниковым. Выяснилось, что команда существует в форме акционерного общества, однако ни акций, ни уставного фонда организация не имела. В связи с этим предъявлены обвинения некоторым чиновникам из Северо-Остинского правительства, в том числе и министру финансов Константину Уртаеву. Кроме того, Владимир Колесников выступил с инициативой ликвидировать футбольный клуб. Фанаты подчеркивают, что они поддерживают обвинения ответственным должностным лицам, предъявленным Генпрокуратурой, а протестуют против закрытия футбольного клуба «Алания». Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
На довыборах в Государственную Думу России по Медведковскому одномандатному округу Москвы зарегистрировано 3 кандидата, сообщил Мосгоризбирком. В борьбе за депутатское место примут участие президент Московской торгово-промышленной палаты Леонид Говоров, выдвинутый партией «Единая Россия», кандидат от ЛДПР, главный редактор журнала «Путешественник» Игорь Тьяков и самовыдвиженец Дмитрий Никонов. И в заключение напомню о главных новостях. В Москве задержано около 20 активистов НБП. В московском метро прошла акция памяти жертв теракта 6 февраля 2004 года.
С новостями этого часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Россия и Грузия безуспешно пытаются наладить испорченные отношения. Активисты НБП захватывают в Москве здание одного из военкоматов. Эти темы, а также обзор украинской прессы, новости культуры и многое другое в этом часе нашей программы. Грузия приняла решение о выходе из Совета министров обороны СНГ. Официальный Тбилиси не скрывает, что намерен добиваться приема Грузии в НАТО. На международной конференции по проблемам безопасности в Мюнхене Михаил Саакашвили призвал западные страны разработать совместную оборонную стратегию на Кавказе. В Москве считают, что Тбилиси намерен в ближайшее время прекратить свое членство и в СНГ. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Международная конференция по вопросам безопасности в Мюнхене позволила грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили лишний раз заявить о давлении со стороны России. Европейские политики с пониманием отнеслись к опасениям президента Грузии. Рассказывает наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм.
Хотя официальная конференция открылась в субботу утром, разносторонние встречи и доверительные собеседования участников начались еще в пятницу. Этой давней традицией форума не преминул воспользоваться и Михаил Саакашвили. Еще до открытия конференции он встретился со многими европейскими и американскими политиками и военными экспертами, в том числе с канцлером Германии Меркель, с министром обороны Соединенных Штатов Рамсфельдом и генеральным секретарем НАТО Схефером. А в пятницу вечером на приеме, устроенном в честь Саакашвили, президент Грузии произнес по-английски речь, которая произвела на участников форума сильное впечатление. Поблагодарив председателя конференции Хорста Тельчика за радушный прием, оказанный грузинской делегацией, Саакашвили начал свою речь следующими словами. «Мое нынешнее первое пребывание в Германии навеяло мне воспоминания тех лет, когда я ежедневно слушал радио «Свобода», вещавшее именно отсюда, из Мюнхена, которое тогда было моей единственной связью со свободным миром». Далее в своей 20-минутной речи президент Грузии рассказал о проведенных реформах, в частности, упомянул энергетический кризис и сложности на границах страны. Примечательно, что за все свое выступление он ни разу не упомянул конкретно Россию, но каждому было понятно, о ком шла речь, когда он говорил об угрозе и давлении со стороны соседа и о сепаратистских настроениях. Выступление Саакашвили было воспринято с симпатией и возымело свое действие, ибо министру обороны России Сергею Иванову в последующие дни неоднократно пришлось выслушивать в связи с этим довольно неприятные высказывания некоторых участников конференции по проблемам безопасности. В частности, в очень резкой форме подверг критике политику России по отношению к Грузии известный сенатор-республиканец Маккейн. Кстати, на этой конференции сенатор за свою деятельность был награжден золотой медалью «Мир через диалог» и соответствующей почетной грамотой.
Рассказывал наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм. Вице-премьер правительства России, министр обороны Сергей Иванов на своей пресс-конференции в Мюнхене российско-грузинским отношениям уделил большое внимание. Он недоумевал, почему Грузия винит во всех бедах Россию. «У России и Грузии нет пограничных проблем. Нам нужно только демаркировать границу. Что касается границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией, то Грузии надо говорить с ними, а не России это делать за нее», – заявил Сергей Иванов. «Проблемы Южной Осетии и Абхазии остаются для Тбилиси приоритетными», – рассказывает наш корреспондент Грузии Георгий Кабаладзе.
Главной причиной поражения в Абхазии и Южной Осетии в начале 90-х годов стало то, что Россия помогала и помогает этим непризнанным республикам. Развиваться без них Грузия не может, поскольку для этого потребовалось бы в корне изменить национально-государственный миф. Именно поэтому, несмотря на то, что за последние десятилетия в Грузии сменились три президента, причем Звягом Сахурди, Эдуард Шеварднадзе и Михаил Саакашвили во многих отношениях абсолютно разные люди, стиль отношений с Россией не меняется, поскольку не меняется парадигма, сформированная еще в начале 90-х годов прошлого века, сердцевина которой, опять-таки, проблема территориальной целостности Грузии.
За несколько дней до международного форума в Мюнхене президент России Владимир Путин заявил на своей пресс-конференции в Кремле, что решение о признании независимости Косово должно стать универсальным правилом урегулирования замороженных конфликтов. Если кто-то считает, что Косово можно предоставить полную государственную независимость, то почему мы должны отказывать в этом абхазам или южным осетинам, подчеркнул глава российского государства. В Тбилиси заявление Владимира Путина восприняли как фактическую поддержку сепаратистских режимов в стране. Официально Тбилиси не скрывает, что стремится в НАТО. Москва считает, что это намерение противоречит ее интересам на Кавказе. Говорит этнолог, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов.
Была бы Грузия членом Европейского Союза и членом НАТО, так никаких бы этих претензий не было, потому что было бы совершенно ясно, что это пустая болтовня. А сейчас еще есть какая-то надежда, хотя, прямо скажем, эта надежда довольно иллюзорная, что вот всякого рода таким бряцанием оружия можно как-то на Грузию повлиять. Потому что это стратегически важный очень участок. Нефтепровод Баку-Джейхан... В общем, дело решенное, но коммуникации, скажем, у России с Арменией, а у России с Арменией стратегическое партнерство, и Армения в очень невыгодном положении, потому что Грузия совместно с Азербайджаном могут заблокировать Армению, отрезать ее от России. Лучший способ этого избежать... Это было бы наладить дружеские, добрососедские отношения с Грузией. Но как-то у российского руководства это не получается. Хочется сохранить базы, хочется сохранить влияние в Южной Осетии и в Абхазии. То, что не все получается, очень раздражает российское руководство.
Это было мнение этнолога Сергея Арутюнова. Тбилиси приняло решение прекратить участие в работе Совета министров обороны стран СНГ. На завтрашнем заседании парламента Грузии депутаты намерены обсудить вопрос о выводе российских миротворцев из Южной Осетии. Слово грузинскому эксперту Арчилу Гиришидзе.
Грузия, в принципе, фактически уже давно не участвует в работе Совета обороны СНГ. Основная причина то, что Грузия уже в качестве своего внешнеполитического курса решила искать гарантии физической безопасности вот в западных институтах, в частности НАТО. И НАТО, и Совет обороны СНГ, как бы они несовместимы. Что касается вопроса о выводе миротворцев России из зоны конфликта в Южной Осетии, у нас как бы главенствует такое мнение, что в общем, при нынешнем формате миротворческая операция никак не отвечает требованиям и целом статус-кво, которые в конфликтных зонах вообще и в частности в Южной Осетии. Но вот эта ситуация вот никак не приближает нас к решению урегулирования конфликта. Нужны какие-то радикальные перемены, И не только по изменению мандата миротворческой операции, вывода кого-либо там или ввода. Вообще вот подход к этой проблеме должен измениться.
Так считает грузинский эксперт Арчил Гиешидзе. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны около 20 активистов НБП, проводивших акцию протеста с требованием отставки министра обороны Сергея Иванова. В московском метро прошла траурная акция в память жертв теракта 6 февраля 2004 года, когда в результате взрыва в поезде погибли 42 человека и пострадали почти 250. В мусульманских странах продолжаются бурные акции протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии о планах возобновить программу по обогащению урана. В Египте родственники людей, пропавших при крушении парома в Красном море, ворвались в офисы компании, которой принадлежало судно. Чтобы разогнать их, полиция использовала слезоточивый газ. В Свердловской области суд приговорил учителя физкультуры, который избил двух школьников, к штрафу в 5000 рублей, сообщили сегодня в областной прокуратуре. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». По понедельникам ее ведет мой коллега Дмитрий Волчек. В числе главных тем – номинации на премии «Оскар», итоги Роттердамского кинофестиваля, лауреаты премии «Гоя» и фильм «Сволочи» на российских экранах. Еще раз напомню, впервые в эфире сегодня в 21 час, повтор завтра в 14 часов. В этом часе информационной программы «Время свободы» мы, как всегда, читаем свежую прессу стран СНГ. Сегодня это будет обзор украинских газет, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
В центральной публикации «Совершите вы массу открытий, иногда не желая того» еженедельника «Зеркало недели» утверждается, что 4 января в результате переговоров «Нафтогаза Украины» и российского «Газпрома» было подписано 7 документов, регулирующих сотрудничество в газовой сфере, а не один, как считалось ранее. «Зеркало недели» называет эти договоренности крайне невыгодными для украинской экономики.
Газовую тему продолжает газета по-киевски. В материале «Условно-прозрачный контракт». Созданное на минувшей неделе швейцарско-российско-украинское совместное предприятие «Укргазэнерго» не поставит точку в решении газовой проблемы между Киевом и Москвой. Как отмечает издание, посредническая компания «Росукрэнерго» уже заявила, что сможет поставлять газ Украине по $95 за 1000 кубометров только в первом полугодии. В дальнейшем этот тариф будет зависеть от цены среднеазиатского газа.
Газета «Экономические известия. Муки компромисса». Соглашение о создании совместного предприятия по продаже газа на украинском рынке между «Росукрэнерго» и «Нафтогаз Украины» неоднозначно оценивает даже президент Ющенко. Однако глава государства убежден, что все спорные вопросы по газу Россия и Украина смогут урегулировать в межправительственном соглашении, которое может быть подписано в ближайшее время.
Первая полоса газеты «Коммерсант Украина». Товары нон-грата. Украина ловит на демпинге российские подшипники, тросы, канаты и железную руду. В случае, если требования украинских компаний, по инициативе которых проводятся антидемпинговые расследования, будут удовлетворены, Россия лишится рынка сбыта размером $370 миллионов в год. Антидемпинговую инициативу эксперты называют ответом на введение России пошлин на импорт труб с Украины.
Еженедельный журнал «Корреспондент», партийное дежавю. При всем многообразии политических партий и блоков, их программы похожи как две капли воды. Издание анализирует предвыборные программы 7 партий и блоков, которые, по мнению социологов, могут преодолеть 3-процентный барьер на выборах в Верховную Раду 26 марта. В тройке лидеров предвыборной гонки – партии регионов, блок Юлии Тимошенко и пропрезидентский блок «Наша Украина».
Газета «Дело» сообщает на первой полосе, что Кличко намерен покорить Киев чемпионской хваткой. Чемпион мира по боксу Виталий Кличко стал официальным кандидатом на пост мэра Киева. В случае победы на выборах в конце марта он пообещал искоренить коррупцию и сделать украинскую столицу самым зеленым городом Европы.
Еще одна публикация газеты «Коммерсант Украина». «Газ взлетел на воздух». В Луганске закончились поиски погибших при взрыве двух домов. Под обломками в минувший четверг погибли 8 человек. Причина взрывов – утечка бытового газа, которая произошла из-за промерзания грунта. Газопровод пришел в негодность, и газ проник в подвальные помещения зданий.
Журнал «Корреспондент. Донбасс построит Голливуд». Владельцы бизнес-центра «Киев-Донбасс» братья Вячеслав и Александр Константиновские намерены инвестировать 100 миллионов долларов в создание под Киевом аналога голливудской киностудии. Проект студийного комплекса разрабатывает американская компания «Кэрри Бастин энд Эссошиэйт». Издание цитирует Владимира Харунжи, продюсера «Orange Love», одного из трех фильмов об оранжевой революции, снятого на Украине на деньги Голливуда. Он уверен, что Украина – одна из тех стран, куда в скором времени могут прийти голливудские режиссеры.
Это был обзор свежих киевских газет, который подготовил Владимир Ивахненко. Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная российская тема. Активисты национал-большевистской партии сегодня в Москве провели акцию протеста в одном из районных военных комиссариатов. Молодые люди из НБП проникли на один из этажей Савеловского военкомата, и там некоторое время выкрикивали лозунги против дедовщины в российской армии. Акция продолжалась недолго. Вскоре после начала ее организаторы были задержаны милицией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Национал-большевистская молодежь предприняла свою акцию в Савеловском военкомате так неожиданно, что о ней не знал даже сам руководитель НБП Эдуард Лимонов. Как сообщил Лимонов в интервью «Радио Свобода», акция соратников застала его врасплох, и он знает о произошедшем лишь следующее.
Известно мне, что 15 человек в Савеловском военкомате Москвы, все национал-большевики, приковали себя наручниками, выкрикивали лозунги, протестуя против дедовщины в армии и требуя отмены всеобщей воинской обязанности, и чтобы армия состояла из добровольцев.
Первоначально сообщалось, что активисты НБП ворвались в военкомат гурьбой, заблокировали вход в учреждение и сразу начали митинг. Однако помощница дежурного по военкомату все это отрицает.
Это произошло на 5-м этаже, мы на 3-м. Они проходили как на призыв. Мы, говорит, мы идем на призывную комиссию, и мы их, естественно, всех пропускаем. По одному заходили, не гурьбой. Они тихонечко пробрались, а там уже начали.
На самом 5-м этаже комиссариата молодые люди, по заявлению пресс-службы НБП, начали вести разъяснительную работу с призывниками. Полковник Сергей Тетеря командует отделом, в помещениях которого все происходило. И с его точки зрения все выглядело так.
Под видом призывников пришли, никаких приковываний не было. То, что там пишут, или по интернету уже написали. Лозунги не разворачивали, листовки были. С окна выбрасывали на улицу. Все, вы меня извините, я сейчас не могу просто физически разговаривать. У меня... Тут люди как раз по этому вопросу и так далее.
После того, как персонал военкомата отошел от растерянности, для задержания национал-большевиков была вызвана милиция. Очевидцы говорят, что молодых людей, продолжавших выкрикивать лозунги против дедовщины, буквально забрасывали в автобус, который отвез их в отделение милиции. Впрочем, Эдуард Лимонов уверен, что уголовное преследование его соратникам не грозит.
Скорее всего, будет применен административный кодекс и статья 20, это все несанкционированный митинг или мелкое хулиганство. И обычно это штраф или либо незначительный арест на срок до 15 суток.
Захват членами НБП Савеловского военкомата произошел вскоре после обнародования скандальных случаев издевательства над солдатами в российской армии и незадолго до очередного призыва в вооруженные силы России. Ожидается, что вопросы о призыве и дедовщине в самом ближайшем будущем будут задавать министру обороны России Сергею Иванову депутаты Государственной Думы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
А сейчас программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Сформулированы стратегические приоритеты американской армии на 2 десятилетия. 80-летний маэстро блюза готовится к последнему международному турне. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пентагон намерен на 10% сократить американский ядерный арсенал и подготовить вооруженные силы к действиям в условиях конфликта нового типа. Обсуждения велись несколько лет, предложения специалистов будут переданы для обсуждения в Конгресс в понедельник. С подробностями мой коллега Ян Рунов.
Новая стратегия Министерства обороны явно продиктована опытом, полученным Америкой в результате военных действий в Афганистане и в Ираке. Именно здесь гораздо больше понадобились силы особого назначения, более подготовленная разведка. Министр обороны Соединенных Штатов Дональд Рамсфелд в сопроводительном письме к плану реформы армии пишет, что 5-й год идет глобальная война против терроризма, и новые предложения должны привести к победе в этой войне. Но необходимость иного подхода была продиктована еще до терактов 11 сентября 2001 года или сразу после, хотя говорили о необходимости новой стратегии еще в начале 90-х годов, сразу после развала Советского Союза. Почему бюрократическая машина Министерства обороны работает так медленно? Как ответил эксперт в области американской военной стратегии, президент Фонда общественно-политических исследований в Атланте Роджер Уэйд, начало надо искать еще в 60-х, когда в армии были наконец созданы отряды зеленых беретов, и в 70-х, когда появились группы Delta Force. Для их создания тоже понадобилось немало времени. В Министерстве обороны, как в любой другой бюрократической машине, велика сила инерции, желание ничего не менять. С окончанием холодной войны изменились задачи американских вооруженных сил. Но на разработку новой стратегии ушло более 10 лет. Причем некоторые военные эксперты говорили о необходимости подобных реформ уже в конце 80-х. Суть реформы я вижу в том, что силы особого назначения получат новый, более высокий статус в армии. Новая стратегия требует средств, поэтому планируется сокращение числа авианосцев с 12 до 11, ядерных ракет наземного базирования «Минютмен-3» с 500 до 450, переоснащение подводных лодок «Трайдент» неядерными баллистическими ракетами вместо ядерных, значительное сокращение личного и вспомогательного состава военно-воздушных сил. С другой стороны, предлагается удвоить закупки беспилотных, в основном разведывательных самолетов, на 15% увеличить состав спецподразделений, создать особую группу «Командос» внутри корпуса морской пехоты, разработать программы борьбы с биотерроризмом, на это должно быть отпущено $1,5 миллиарда, увеличить на 1/3 группу войск по ведению психологической войны, доведя ее до 3700 человек. По американским законам, новый стратегический план Министерства обороны должен быть одобрен законодателями, так что в этот план, если он будет принят, могут быть внесены значительные изменения.
О планах крупнейшей за последние 15 лет переориентации стратегических приоритетов американской армии рассказывал Ян Рунов. В чем будет состоять главная задача американских вооруженных сил в ближайшие 20 лет? Я задал этот вопрос бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона, вице-президенту Лексингтонского института Дэниелу Гуре. Эта стратегия отражает представление американского военного истеблишмента о том, что необходимо изменить для победы в том, что они называют «долгой войной». Это война с разнообразными проявлениями терроризма, производного радикальной исламской идеологии. Для победы в ней необходима более гибкая мобильная армия, больше войск специального назначения, способных вести боевые действия в условиях партизанской войны, более технологичная армия. У американского солдата должны быть возможности увидеть и уничтожить своего противника задолго до того, как увидят его самого. Мы говорим о роботах, о воздушном теленаблюдении. В идеале мы должны создать армию, способную успешно взаимодействовать с населением в странах с чуждой культурной традицией, армию, говорящую на иностранных языках. Интересно, что американские военные предлагают на 10% сократить американский ядерный арсенал, как само собой разумеющееся. И никто не возражает, не говорит о том, что прежде, скажем, надо добиться подобного сокращения со стороны России. Мы говорим об уменьшении числа баллистических ядерных ракет, потому что в ближайшие десятилетия вряд ли появится угроза, требующая поддержания столь масштабного и дорогого ядерного арсенала. А тот факт, что Пентагон готов идти на этот шаг, даже не заикнувшись о переговорах с Россией, на мой взгляд, отражение исторического достижения администрации Буша. Она утвердила новую данность в американском стратегическом мышлении. Эта данность заключается в том, что мы можем отказаться от части атомного оружия в одностороннем порядке, не подвергая риску свою безопасность. При этом Вашингтон признает за Россией право увеличить свой ядерный арсенал, если Москва чувствует, что баланс обычных вооружений складывается не в ее пользу. В чем, как вы считаете, будут самые заметные различия между сегодняшней армией и американской армией через 5-10 лет? Я бы назвал три области. Первая – роботизация вооруженных сил. Это беспилотные самолеты, автоматические боевые машины и надводные и подводные аппараты. Вторая – революционное применение биотехнологических достижений и в области лечения ранений, и для укрепления психологического здоровья солдат, и для улучшения их способности принимать решения, для улучшения природных данных, например, зрения. Третье, армия должна быть готова к тому, что ей придется столкнуться с новыми видами биологического оружия. Это, к сожалению, оборотная сторона революции в этой области знаний, происходящей сейчас.
О новых приоритетах американской армии говорил вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем: перемены в сепаратистском правительстве Ичкерии, Ахмед Закаев отправлен в отставку. Мусульманский мир протестует против публикации карикатур на пророка Мохаммеда. И судьба немецких заложников в Ираке, кто и с кем ведет переговоры об их освобождении. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В московском метро прошла траурная акция в память жертв теракта 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва в поезде на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека и пострадали почти 250. В Москве задержаны около 20 активистов НБП, проводивших акцию протеста с требованием отставки министра обороны Сергея Иванова. В мусульманских странах продолжаются бурные акции протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. В Афганистане в результате столкновений демонстрантов с полицией один человек убит, по меньшей мере четверо ранены. Манифестации прошли сегодня в Индонезии и Таиланде. Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии о планах возобновить программу по обогащению урана. Об этом сообщило иранское агентство ИСНА со ссылкой на высокопоставленного иранского представителя. Ранее парламент страны обсудил решение МАГАТЭ передать вопрос об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. В Египте родственники людей, пропавших при крушении парома в Красном море, ворвались в офисы компании, которой принадлежало судно. Чтобы разогнать их, полиция использовала слезоточивый газ. Родственники жертв кораблекрушения и те, кто уцелел, обвиняют компанию в использовании судна, не отвечающего требованиям безопасности, и в неправильных действиях экипажа. На довыборах в Государственную Думу России по Медведковскому одномандатному округу Москвы зарегистрированы 3 кандидата. В борьбе за депутатское место примут участие президент Московской торгово-промышленной палаты Леонид Говоров, выдвинутый партией «Единая Россия», кандидат от ЛДПР, главный редактор журнала «Путешественник» Игорь Дьяков и самовыдвиженец Дмитрий Никонов. Довыборы назначены на 12 марта. В столице Северной Осетии Владикавказе сегодня начались судебные слушания по иску о ликвидации футбольного клуба «Алания». Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к главной теме этого часа, а именно напряженности в отношениях России и Грузии. В связи с этим корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков задал прохожим на улицах Москвы вопрос, почему Россия и Грузия не могут наладить хорошие отношения.
Не совсем мудрые сейчас руководители в Грузии Саакашвили. Молодежь амбициозная сильно. Мы мудрее, россияне. Ну, наверное, обида, что мы их ущемляем каким-то образом. Хотя трудно сказать, что мы ущемляем их. Даже стараемся не замечать вроде бы как бы их. И позволяем все, в принципе. Даже не хотим ввязываться в те вот передрязги.
Наверное, это никому не нужно.
Я согласна с этим.
У каждого свои цели, у частных лиц. Они добиваются.
Речь о политиках, а не о народе, не о гражданах стран, а о политиках, а им это не нужно. Ну, на данном этапе, вот, видимо, так. Ну, какие-то планы у них есть в голове, мы их не знаем.
Ну, мне кажется, из-за экономических отношений. Экономика, она многое решает. Почему? Потому что если человек бедный, если ему не хватает чего-то, то кто-то рядом виноват, кто побогаче. Россия богатая, Грузия бедная. Мне кажется, причина, она в первую очередь в экономике, а политологи или политики, естественно, этим пользуются. А Россия, мне кажется, сейчас вот Россия, она сама не стремится к тому, чтобы с Грузией приблизиться.
Потому что они только для себя всегда ищут выводы. А Россия слишком корректно по отношению к ним ведет. С ним надо пожестче.
Знаете, это настолько сейчас выглядит ненормально. Нас всегда все сближало. Мне кажется, это амбиции руководства. Потому что люди не враждуют. Враждует руководство. Это свои какие-то мы мысли, свои какие-то желания, стремления решить свои собственные какие-то проблемы. Я считаю, что это все предвзято и надумано.
Вообще Грузия раньше как дружили при Советском Союзе-то, а сейчас, не знаю, наверное, разлад народов поэтому.
Я думаю, на самом деле это все просто вот какие-то вот те же американцы все там воду мутят. Если бы не они, скажем так, а чисто конкретно Россия и Грузия, только вот они вот, берем всех откидываем, только вот они. Аж, ну как, конечно, они там бедные там немножко по сравнению с Россией, с ее ресурсами, но могли бы дружить, просто бы не вмешивались в третью сторону.
Наверное, из-за своего руководства. Люди-то хотят быть в мире друг с другом, жить, как и раньше жили. Мы всегда любили грузинских мужчин.
Так, москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, почему Россия и Грузия не могут наладить хорошие взаимоотношения. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
Американская гильдия киносценаристов объявила имена обладателей наград за 2005 год. В категории «Лучший оригинальный сценарий» приз получил Пол Хаггис за фильм «Столкновение». Эта картина номинирована на премии «Оскар» по 6 категориям. Лучшим адаптированным сценарием названа работа Дианы Ассанны и Ларри Макмарти для фильма «Горбатая гора», получившего 8 номинаций на «Оскар». Священник Джузеппе Маскати, представитель общества Millennium Music, организующего музыкальные мероприятия в Ватикане, подтвердил, что с поп-звездой Майклом Джексоном ведутся переговоры о музыкальном оформлении 24 молитв, которые записал покойный папа римский Иоанн Павел II. Маскати выразил сожаление в связи с тем, что переговоры с Джексоном досрочно стали достоянием гласности. Отвечая на вопросы об обвинениях в растлении несовершеннолетних, которые выдвигались против Джексона, Маскати сказал, что это не мешает его сотрудничеству с католической церковью, так как суд признал певца невиновным. Древние наскальные рисунки обнаружены во Франции недалеко от города Вильянёр на западе страны. Согласно первым результатам анализов, их возраст составляет 25 тысяч лет. Спелеологи, исследовавшие пещеру в лесу близ Вильянёра, обнаружили рисунки в декабре, однако объявление об их находке было сделано только сейчас. В пещере также были найдены человеческие кости. Самые древние наскальные рисунки во Франции обнаружены в пещере Шаве на юго-востоке страны. Им предположительно 31 тысяча лет. Правительство Голландии приняло решение вернуть коллекцию картин, украденную нацистами в 1940 году, семье, которой она принадлежала. Жак Гудстикер был крупнейшим арт-дилером в Голландии. В начале Второй мировой войны он бежал из страны, оставив примерно 1300 произведений искусства. Около 800 были конфискованы фельдмаршалом Герингом, 300 были возвращены после войны голландскому правительству, небольшая часть продана на аукционах, 267 оставались в галереях и музеях, в том числе в крупнейших амстердамском Рикс-музее. Правительство приняло решение передать все картины, в том числе произведения Рембрандта, невестке Гудстикера Марии Ван Захер, живущей в США. Директора музеев, где находились полотна, намерены обсудить вопрос о возможной компенсации. Мэр бельгийского города Миддлкерте запретил выставлять статую Саддама Хусейна работы чешского художника Давида Черного. Композиция, названная «Акулы», изображает Саддама, плавающего в аквариуме. Ее планировалось выставить в музее Дронкенпут в рамках Приморского фестиваля. Мэр обосновал свое решение тем, что работу Черного некоторые жители города могут счесть провокационной. Возможно, скульптура будет все же выставлена в Бельгии, в музее современного искусства города Остенде.
С новостями культуры вас познакомил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Истек срок ультиматума, объявленного в Ираке правительству Германии похитителями двух немецких инженеров. Они были захвачены неизвестной террористической группировкой 26 января. Немецкие эксперты считают, что после освобождения, проведшей 3 недели в таком же плену немки Сюзанны Остхоф, За освобождение, которое, как полагает пресса, был уплачен значительный выкуп, шансы на то, что в Ираке впредь будут исчезать граждане Германии, увеличиваются. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Связь с похитителями двух немецких инженеров в Ираке до сих пор не установлена, а срок их ультиматума, требовавшего прекращения немецкой деятельности в Ираке, истек. К похитителям через телекомпанию «Аль-Джазира» обращались матери похищенных и лично министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, прося быть великодушными и не убивать ни в чем не повинных людей. Бундесканцлер Меркель и я апеллируем к вам также от имени всех немцев с просьбой освободить Томаса Нички и Рене Бройнлиха. Мы сожалеем, что до сих пор не смогли установить контакт с теми, кто удерживает их в заложниках. Последнее заявление Штайнмайера перед журналистами. Пока МИД Германии не располагает прямым контактом с похитителями. Интересен комментарий немецкого эксперта по терроризму Ханса Ессена как по поводу этой фразы, так и по поводу самого факта обращения министра к похитителям через телеканал «Аль-Джазира». Министр сказал и подчеркнул, что не располагает прямым контактом. Это позволяет предположить, что обозначилась возможность контакта через посредников. В последние дни все время говорилось, что нет никакой возможности вступить в контакт. По моим сведениям, в кризисный штаб поступали из арабских стран предложения по установлению контакта. Все они проверялись и быстро отметались, так как это были самозванцы, желавшие нагреть руки. То, что сказал министр, позволяет с осторожностью предположить, что, возможно, лицо, которому правительство Германии может доверить войти в прямой контакт с похитителями немецких инженеров, появилось. Само же обращение на столь высоком уровне – это убедительный сигнал похитителям, подтверждающий желание вступить с ними в переговоры. Во многих комментариях проводится сравнение этого случая с похищением археолога и организатора гуманитарной помощи в Ираке Сюзанны Остхоф. Аналитик Торстен Мандалка считает, что правительственный кризисный штаб недооценивал серьезные отличия этого случая от похищения Остхоф. Он пишет: «Сюзанна Остхоф – женщина и сама являлась действующим лицом в анархическом Ираке. Она – мусульманка, говорит по-арабски, знает культуру и обычаи страны. Она знала, как надо правильно обращаться и разговаривать с мужчинами наподобие ее похитителей. Она была многим известна, у нее были друзья и даже родственники по линии мужа, так что было немало нитей, которые могли штаб в Берлине и посольство вывести на контакт с похитителями. Инженеры из Лейпцига попали в руки неизвестных в регионе, в котором до сих пор ни одно похищение не завершилось освобождением заложников. К тому же известны только политические требования людей, захвативших двух немцев, и эти требования правительство Германии выполнить не может ни за какую цену. Остается, стало быть, только надеяться на то, что контакт будет установлен, и похитителями окажутся бандиты, готовые принять выкуп». Конец цитаты. По мнению комментатора, серьезную ошибку допустил министр иностранных дел Штайнмайер. Отвечая на пресс-конференции на вопрос, мог ли выкуп Остхоф спровоцировать это новое похищение, он сказал: «Не выкуп, а журналистские сообщения о нем». Сказал и косвенно подтвердил выплату, как считают, 5 миллионов долларов. Понятно, что и без этого заявления в Ираке уже многие знают, что отлавливать немцев выгодно. То, что Ирак остается опасным для немцев, понятно. Поэтому серьезные обвинения выдвигаются против владельцев фирмы, пославшей инженеров в Ирак, да еще в это логовище льва по имени Суннецкий треугольник, к тому же без надежного прикрытия. Есть только два объяснения этой непростительной беспечности: желание сэкономить деньги или желание заработать деньги. Но они не могут никого удовлетворить. Ведь если Сюзанна Остхоф действовала в Ираке сознательно и в полном смысле слова своевольно, то инженеры из Лейпцига, Бройнлих и Ничке – зависимые служащие. Так что, пишет далее Торстен Мандалка, следует подумать и об экономической и социальной ситуации в самой Германии, толкающей людей на поиски иракского несчастья. Имя Сюзанны Остхоф не исчезает со страниц немецких газет. Несколько дней назад эта необыкновенная искательница опасности попала в Бахрейне под машину и получила несколько травм ноги и плеча. Ей была оказана врачебная помощь. После освобождения Остхоф многие сомневались в правдивости ее рассказов и даже обвинили ее в том, что она сама организовала собственное похищение. После официального заявления правительства, опровергающего эту версию, Сюзанна Остхоф заявила, что не хочет больше иметь дело с немецкими СМИ и намерена на неопределенное время вообще отказаться от посещения Германии. Но во время короткого пребывания на родине Остхоф все же дала себя уговорить тележурналисту с безупречной репутацией Вольфгангу Бекману и пришла к нему на ток-шоу. Из ее пространных, но каких-то каких-то судорожных рассказов о жизни в стране, где ежедневно взрываются бомбы и гибнут люди, стало ясно, что Ирак умом понять нельзя. Любой иностранец, находящийся в Ираке, включая работников посольств и членов их семей, постоянно подвергается опасности и находится под наблюдением. Особенно мужчины иностранцы. В Ираке Сюзанна Остхоф одевалась как мусульманка, и лицо ее было закрыто. Говорит Сюзанна Остхоф. Любой приход в посольство, а каждое посольство вынуждено нанимать персонал из местных жителей, становится по цепочке известным многим за пределами посольства. Сопротивление в стране постоянно расширяет свою сеть. И эти люди имеют своих и в иностранных представительствах. Это, надеюсь, понятно. Сотни охранников работают посменно, и их контакты нельзя проконтролировать. Например, нанятого по цепочке шофера госпожа Остхоф не знала. Я не имела права его знать, и он не должен был знать, кого он везет. Все должно было происходить быстро. Но водитель опоздал, и, возможно, мне его подменили. Они же все только маленькие колесики механизма. И Сюзанна Остхоф попала в заложники. Хотя сам процесс установления контакта с похитителями Остхоф проходил долго, Сюзанна Остхоф в конечном итоге оказалась на свободе. Если поверить комментарию Ханса Йессена, то шанс оказаться на свободе все-таки остается и у двух находящихся пока в заложниках немецких инженеров.
Рассказал корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержано около 20 активистов НБП, проводивших акцию протеста с требованием отставки министра обороны Сергея Иванова. В московском метро прошла траурная акция в память жертв теракта 6 февраля 2004 года, когда в результате взрыва в поезде погибли 42 человека и пострадали почти 250. В мусульманских странах продолжаются бурные акции протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии о планах возобновить программу по обогащению урана. В Египте родственники людей, пропавших при крушении парома в Красном море, ворвались в офисы компании, которой принадлежало судно. Чтобы разогнать их, полиция использовала слезоточивый газ. Нефтеюганский районный суд приговорил бывшего гендиректора компании «Юганскнефтегаз» Тагерзяна Гильманова к 3 годам лишения свободы по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Дополнительные ежемесячные выплаты учителям, врачам первичного звена, а также медицинским сестрам в России начаты и идут по плану, сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Также, по его словам, правительство страны подвело итоги конкурсов среди поставщиков медицинского оборудования и санитарного транспорта, говорит Дмитрий Медведев.
Подведены предварительные итоги конкурса по закупке медицинского оборудования и санитарного автотранспорта. И эти предварительные итоги дали довольно интересный результат. В чем они заключаются? Все производители дали весьма серьезные скидки, которые колеблются в диапазоне от 25 до 75%. На деле в 2006 году это может означать для нас возможность приобрести дополнительное количество оборудования и машин.
Ряд крупнейших американских компаний могут стать резидентами создаваемых в России особых экономических зон, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Не сообщив их название, он сказал, что наибольший интерес к этим проектам проявляют компании, производящие высокотехнологичное оборудование, программные продукты, микроэлектронику и компьютерную технику. В свою очередь, руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Юрий Жданов сообщил, что такие переговоры уже ведутся с американскими компаниями IBM и Boeing. По словам министра промышленности и энергетики России Виктора Христенко, одна из ведущих в мире авиастроительных компаний весьма заинтересована в сотрудничестве с российскими специалистами.
Были подписаны соглашения, были подписаны контракты по участию российских компаний в производстве новой продукции американского Боинга, новый Dreamliner, самолет мечты 787, который делает Боинг на сегодняшний день, и который с 2008 года будет поставляться на рынок. Абсолютно новая машина, которая в основном состоит из композитных материалов, и в которой основные металлические элементы, все, что связано с титаном, на 70% российского производства будет. И это серьезные большие заказы.
Российская алмазодобывающая компания «Алроса» одобрила план увеличения доли государства в ее уставном капитале до 50% плюс одна акция. Как ожидается, правительство России в ближайшее время предложит миноритарным акционерам из числа трудового коллектива продать ему в совокупности от 11 до 13% акций. Компания «Алроса» занимает 23% мирового рынка алмазов. Сейчас 33% ее акций принадлежат федеральному правительству, 32% – Якутии, 23% – трудовому коллективу, а 8% – районным властям республики. Кроме того, как сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф, в российском правительстве сейчас не обсуждается возможность покупки компании «Алроса», крупнейшего в мире производителя никеля и металлов платиновой группы, горно-металлургического комбината «Норильский никель». Ранее губернатор Красноярского края Александр Хлопонин признал, что акционеры этих компаний все-таки обсуждали вопрос о возможном слиянии бизнеса.
Решения по этому поводу нет. Более того, компании абсолютно разные. Одна компания, еще предстоит пройти очень серьезный путь по приведению к соответствию к международным стандартам, речь идет об «Алросе». Другая компания, уже международно ориентированная компания, крупная, мощная, сильная, такая как «Норильский никель». Никаких решений по этому поводу, никаких договоренностей по этому поводу, никаких даже наметков проектов решений по этому поводу нет. На самом деле, даже в ближайшей перспективе об этом даже думать не надо.
Российский «Газпром» планирует провести переговоры с государственной газовой компанией Турции о расширении трубопровода «Голубой поток», проходящего по дну Черного моря, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции. В частности, по его словам, рассматривается возможность продления трубопровода от города Самсун на Черноморском побережье Турции до порта Джейхан на Средиземном море и далее до Израиля и Ливана. Эти переговоры стороны планируют завершить в течение 2 месяцев. Ситуация с нагрузкой в московской энергетической системе, которая вновь приближается к рекордным значениям из-за продолжающихся холодов, остается предельно сложной. Об этом заявил сегодня председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Нашим решением вновь объявлен режим с высокими рисками. По прошедшему утреннему максимуму мы видим, что нагрузка энергосистемы в московском регионе практически вышла снова на ту предельную цифру, которую мы прошли 20 января. Как я уже говорил, эта цифра была самой высокой за всю историю существования московской энергосистемы. Мы прошли этот период за счет абсолютной готовности оборудования и за счет использования так называемого режима перегрузки. Мосэнерго готова к тому, чтобы в этом режиме отработать.
В Китае обменный курс национальной валюты повысился сегодня до самого высокого после прошлогодней ревальвации уровня 8,5 юаня за 1 доллар США. В июле прошлого года Китай заменил жесткую привязку курса юаня к доллару, действовавшую более 10 лет, на более гибкую – корзине валют. С тех пор курс китайской валюты к доллару повысился на 0,75%. Международные эксперты считают курс юаня заниженным по крайней мере на 40%, что, по их мнению, дает Китаю дополнительные экспортные преимущества. Китай к маю 2006 года, на 9 месяцев раньше запланированного срока, намерен завершить строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции «Три ущелья», расположенной на реке Янцзы. Строительство гидроэлектростанции мощностью более 18 гигаватт началось в 1993 году. Стоимость этого проекта составила почти 22 миллиарда долларов. Курс доллара на сегодня 28 рублей 17 копеек, на завтра 28.23. Евро сегодня стоит 34 рубля 4 копейки, курс на вторник 33.90. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Рассказывал Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» престарелый маэстро блюза готовится к прощальному международному турне. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В среду лучшие музыканты года будут награждены премией Грэмми. Среди номинированных легендарный блюзовый музыкант Биби Кинг с его диском дуэтов «Биби Кинг и друзья». А после Грэмми музыкант отправится в, скорее всего, прощальный международный тур. Рассказывает Рая Вайль.
Биби Кинг, в конце прошлого года отметивший 80-летний юбилей, до сих пор, несмотря на почтенный возраст и диабет, не расстается со своей черной гитарой Люсиль ни утром, ни днем, ни ночью. Он говорит о ней как о живом существе, называя ее самой верной своей подругой. С ней он записал более 50 альбомов, получил 14 Грэмми, и имя его увековечено в символическом зале славы блюза. Он и сейчас номинирован на очередную премию Грэмми за свой последний альбом дуэтов под названием «Биби Кинг и друзья». Премию эту за лучший блюзовый альбом года он, конечно, получит, особенно если учесть, что среди друзей, с которыми он на этот раз поет свои блюзы, кроме верной Люсиль, еще и такие замечательные музыканты, как Эрик Клэптон, Шерл Кроу, Ван Моррисон, Марк Номфлер и Бобби Бленд, с которым он исполняет, пожалуй, один из лучших блюзовых дуэтов «Забавно, как быстро летит время». Что международные гастроли Биби Кинга, намеченные на конец февраля, возможно, будут последними в своем роде, сообщил пресс-секретарь легендарного блюзмена Джерри Браун. И это понятно. Биби Кингу пошел 81 год. Он был дважды женат, но ни одна спутница жизни, кроме верной Люсиль, не выдержала его походного графика. Ибо было время, когда Биби Кинг давал по 250-300 концертов в год. А всего за свою творческую жизнь у него их было более 7000. Он и сейчас держит планку и не собирается в ближайшем будущем уходить на пенсию, утверждая, что гастроли продлевают его жизнь, а концерты в переполненном зале – это его витамины. «Я буду разъезжать по миру и играть на гитаре, пока не почувствую, что больше не могу», – говорит сам Биби Кинг. Его настоящее имя – Райли, Райли Би Кинг. Псевдоним Биби Кинг взял себе после того, как друзья прозвали его блюзовым мальчиком – блюзбой. А он, сократив это, стал называть себя просто Биби. Первые гитарные аккорды показал ему в детстве пастор. А в 46-м году, когда из своего родного местечка Дельта, Миссисипи, Кинг отправился в Мемфис к своему двоюродному брату, легенде кантри-блюза Буки Уайту, тот посвятил его в блюз. С 51 по 85 годы у Биби Кинга было не меньше 75 блюз энд ритмовских хитов в чартах Билборда. С 69 года он начинает выступать по национальному телевидению. В 70-м состоялся его дебют в концертном зале Карнеги Холл. И тогда же журнал «Guitar Man» назвал его лучшим блюзовым гитаристом мира. Титул, который числится за ним и по сей день. В конце 70-х начались его бесконечные поездки по всему миру. Но все хорошее когда-нибудь докончается. И похоже, что нынешний международный тур Биби Кинга будет, как говорят в Америке, farewell tour, то есть прощальный. Ну, не совсем, конечно, совсем без гастролей он вряд ли сможет. Но такого интенсивного гастрольного графика, как до сих пор, уже не будет. У Биби Кинга 13 детей, 30 внуков и 7 правнуков. Надо же и им уделить время. Но пока идут разговоры о том, будет перешагнувший 80-й рубеж Биби Кинг ездить с концертами за границу или не будет, он в новом альбоме исполняет со своим другом Элтоном Джоном композицию, которая называется «Rock the House».
Рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке, завершила этот информационный час нашей программы. Оставайтесь с нами в следующем часе. Вас ждет подробный анализ возможного законопроекта который касается персональных данных россиян. Участники круглого стола в Госдуме России, сегодня обсуждавшие этот законопроект, потребовали вернуть документ на доработку в правительство, поскольку он, по их мнению, может нанести существенный ущерб безопасности и граждан, и государства в целом. Оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.